Здравствуйте, мы читаем труды Бальсуляма, страница 713, письмо 24. Мы просим прощения, что по техническим причинам не удалось нам выставить правильное расписание. Вопросы можно посылать по сайту КАП-ТВ. Труды Бальсуляма, страница 713, письмо 24. Твое письмо от 14 дня месяца Тишре я получил, и очень получил огромное удовольствие. Похвально действие твое в твоем усилии по объединению товарищей. Да дарует Творец, чтобы ты также удостоился совершенного и полного намерения. И, пожалуйста, друг мой, очень укрепись в изучении Торы, как явной, так и скрытой, ибо нет у тебя более недостатка, кроме как укрепиться в Торе, ибо злое начало входит лишь в сердце, свободное от мудрости. И очень остерегайся лени, ибо из-за ленности падает потолок. И это самая тяжелая клипа в мире. И все согласно множеству дел, а признак ленивых — печаль. Признак проворных — радость. Если тебе не тяжело, я бы тебе посоветовал тебе изучать педагогику, чтобы достичь преподавания, которое прекрасно для души. И главное — молиться и полагаться на Творца во всем, что ты захочешь сделать, и поможет Он тебе завершить с успехом. Ты уже знаешь, что молитва и уверенность идут рука об руку. И нужно верить полной верой, что Творец слышит молитву всех уст, в особенности, что касается святой Шхины. И этой верой обретают уверенность. И тогда станет молитва его совершенной, в уверенности, что будет он спасен, и удостоится он тогда пребывать в уверенности и радости весь день, будто уже спасен. И помни, что я сказал тебе, что в первый час после пробуждения сокрушай сердце свое и занимайся исправлением полуночи путем мысли, огорчая себя горем Шхины, которая страдает из-за дел твоих. Но не продлевай это дольше одного часа. А потом тот же возвысь сердце свое на путях Творца, возгордись в вере и уверенности, как сказано выше, в совершенстве. И занимайся весь день Торой, радостью, работой в радости. А если захочешь, сможешь заниматься сокрушением сердца также и полчаса перед сном. Но остерегайся ловушек злого начала, который как раз желает огорчать человека во время занятия его служением Творцу. В такой момент говорят злому началу: несмотря на то, что прав ты, все же погоди, ибо есть у меня назначенный для этого час, и тогда буду думать я об этом, а не когда стою я перед царем. И потому были у первосвященника особые одежды, чтобы убирать пепел с жертвенника, и особые одежды, чтобы служить службу. И довольно понимающему, и соблюдай вещи эти скрупулезно, и тогда удостоишься приблизить себя к слиянию с Творцом, и желание Творца в руке твоей свершится.
Непростое письмо. Это послание Бальсулама Рабашу. Прежде всего, это говорится человеку, который, как здесь написано, можно понять, что он не делает весь день ничего, кроме внутренней работы. Но это не было так. Он работал как арматурщик на стройке. Очень тяжело физически работал. Не было тогда работы, и жили очень тяжело. Вдруг пришел какой-то деятель и говорит: «На завтра мне нужен кто-нибудь, кто умеет работать с металлом, с арматурой. Приходи ко мне, ты меня...» Как будто ты ко мне, меня за мной не знаком, и приходи. Дали ему арматуру, это показали, что и как сгибать. И на завтра, говорит, я пришел и был принят на работу. Так работали. Это какой год? 27-й? Даже раньше этого он. С 17-18 лет он начал, мне кажется, начал работать. И то, что ему пишет Бааль Сулам, это просто внутренняя работа, которую человек делает в течение всех часов дня. Это с одной стороны. С другой, то, что здесь интересно, он ему говорит. И это действительно принцип очень важный. Молитва и уверенность идут рука об руку. В обычной нашей жизни молитва, когда нет уверенности, молитва, когда я не знаю, что делать. Молитва — это когда я нахожусь в бессилии, в страхе, в трепете, нуждаюсь в помощи свыше. Я просто растерян полностью в этой жизни, не знаю, куда обратиться, что делать. Это называется место для молитвы. И тогда человек взволнован, он молится, когда не с кем ему связать свое будущее, свою жизнь. В то время как в духовном, наоборот, когда человек чувствует, что есть хозяин, который управляет миром, управляет жизнью, он исправляет его, он все устраивает ему, он заготовил ему изначально все вещи. Надо только быть с ним в связи, и тогда он находится в уверенности в этом Высшем, в Творце, что нет никого, кроме него. Тогда он обращается к нему в соответствии с этой уверенностью и просит, и требует, чтобы он раскрыл его сердце и разум, и вот так он продвигался. То есть совершенно противоположно тому, что думают обыватели. Мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поэтому время молитвы именно после подготовки, это называется молитва после подготовки к молитве. Есть молитва перед молитвой и сама молитва. Вот таким образом мы работаем. Поэтому молитва перед молитвой — это пробудить себя к источнику. А когда есть уверенность, связь с источником, тогда к нему возносят просьбу о помощи. Что еще здесь сказано? Ну и как распределить время в течение дня? Я не знаю, настолько ли это актуально для нас. Перед восходом солнца. Это молитва вернуть Шхину из Галута. Это внутреннее состояние человека. Он чувствует, что находится в Галуте, в изгнании, из хорошего желания, из страны Яшаркель, прямо к Творцу, из страны Израиль. Немного быть погруженным в это, чтобы различить глубину клипы в себе. Если не земля Израиля, то Египет. И насколько велико скрытие, насколько не способен сам выйти из этого. Но все это должно быть под управлением, как и любые состояния. после того, как он проверяет себя, обязан пробудиться, выйти из этого, подняться, позаботиться, чтобы были у него силы, чтобы он не терял сил, ощущая изгнание. И тогда начать пробуждаться, готовить килим во тьме перед рассветом, когда хисарон, потребность, которую он ощущает в Египте, когда переходит из материальных потребностей, плохо ему и так далее, это потребность, чтобы его пробудить к исправлению, иначе он не пробудился бы. И какие должны быть исправления? И надо начать направлять себя к отдаче, и так далее, пока не приходят к истинному требованию быть в отдающих килим. Килим отдачи — это экраны. Это не то, чтобы «я хочу быть в отдаче». Человек не понимает, что находиться в отдаче — это большая проблема. Истинное объединение, которого постигают люди, если удостаиваются его, оно дает человеку наполнение очень большое, размягчает сердце и просто дает человеку ощущение, как это лучше сказать, оно полностью нейтрализует человека от его эгоизма, властвует над человеком. Это просто свет, который приходит и властвует над человеком, если человек удостоился правильного объединения с ближним. И к этому, для этого нужны очень сильные килим, чтобы не потерять власть над всем этим, управлять этим ощущением ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, а не себе, потому что очень большая опасность тут. И, соответственно, человек войдет тогда не просто в желание получать, а уже тогда он упадет в клипот. Поэтому мы должны из, во тьме приготовить килим для света. Это уже называется подготовка килим в полночь. А затем в зивуге Абавиима, перед восходом солнца и так далее. Все наслаждения духовные, все света высшие, которые мы получаем, все они результат объединения. Не результат, а как это лучше сказать? Свет, тепло, идущее от объединения. Поэтому с одной стороны, мы должны быть в большом устремлении к объединению, а с другой стороны, быть в больших страданиях, чтобы не объединиться просто естественно, а объединиться только выверенным, проверенным образом, обдуманным, чтобы изначально человек приходит, мчится, и он хочет войти в объединение, и когда он хочет войти, он жмет на тормоза изо всех сил, и в этом весь вопрос войн при входе в землю Израиля и так далее. И здесь проверять себя надо очень и очень точно. Раскрывает ли он сейчас это объединение ради отдачи? Потому что когда он находится без объединения, это не такая большая проблема в его намерениях. Они и так, и действие такое, и намерение такое. Все тогда пока еще в разрухе. Но когда начинает восстанавливаться объединение, там появляется проблема, чтобы он не впал в клипот. Как результат объединения, раскрытие объединения было только направлено к Творцу, а не на самих себя. Там идет истинная война против желания получать. Вопросы? Да.
Он тут пишет, что лень — это самая сильная клипа в мире. Почему лень — самая сильная клипа в мире?
Клипа — это, с одной стороны, это как дословный перевод, кожура, сохраняющая плод. Если это клипа в твоих руках, как мы сейчас говорили о намерении, как раскрыть наслаждение от объединения, свет объединения. Клипа, с одной стороны, если человек хочет вырасти, она оберегает его, как кожура, и он бережет ее. С другой стороны, клипа может быть, просто клипа, которая сбивает его с пути, останавливает его в подходе, в сближении с источником. Это все зависит от того, как об этом говорит человек. Мы объясняем эту тему иначе. Есть экран скрывающий, есть экран раскрывающий. В этом клипа. Скрывающий экран в том, что мое желание получать велико, но у меня нет силы противодействия своей. И тогда срабатывает скрывающий экран сверху, экран скрытия Алама. Если я сам делаю сокращение на мое желание получать и не желаю дать ему, чтобы оно раскрылось, скрываю его, тогда я строю экран скрывающий, и тогда высший свет раскрывается со стороны высшего или со стороны нижнего. Должна быть преграда между светом и желанием получать. Или ее строит высший, тогда он скрыт. Или нижний это делает на свое желание получать. Тогда высший раскрыт относительно него, относительно наслаждения. Но клипа должна быть.
Так лень имеется в виду, что высший это делает?
Нет. Лень — это клипа, которая со стороны нижнего, когда он не способен работать со своим желанием получать, эгоистическим. Для него леность — это внутреннее наслаждение. И вот это наслаждение, в конце концов, он получает от того, что не видит света, наслаждения, наполнения в работе, не наслаждается от самой работы против своего эго, против желания получать. Я нахожусь сейчас в состоянии, когда мне не светит, не хочется мне ничего делать. Я лучше пойду посплю или почитаю что-нибудь, посмотрю просто так что-нибудь, чтобы просто провести время. Время пройдет, может быть, у меня будет иное настроение. Это точно то время, когда я могу преодолеть свое желание. Это лень свою. И хотя я не хочу, меня не интересует ничто, то есть не светит ничто в моем желании, я должен понять, что именно Вот это состояние, когда мне ничто не светит, так я не подкуплен ничем. Если бы мне светило бы, привлекало бы меня к чему-то, почитать, допустим, псалмы, почитать статью, понять что-нибудь в ТЭС, я работаю на том горючем, которое мне дали, посвятили мне свечением, и я сейчас работаю. То есть меня приводит действие свыше. От того, что свыше приводит меня в действие, это не мое достижение. Это верно, что я работаю с утра до ночи таким образом. Никаких проблем с этим нет. Это как и в этом мире. Мне дают потребности, и я иду работать и работаю, чтобы удовлетворить свои потребности. В этом ничего такого нет. Свет и кли работают одно против другого. Я посередине со своим разумом не нахожусь. А когда я нахожусь со своим разумом и чувством, как я, когда свет не светит в кли, тогда я должен прояснить свои келим, выяснить и увидеть, что с этим всем делать. И в этом есть очень большая работа. Я могу для себя устроить все и работать точно по расписанию. Тогда у меня есть наслаждение от того, что я четко соблюдаю расписание. То есть это тоже, насколько здесь все чисто, большой вопрос. А состояние, когда я вообще не способен ничего сделать, нет наслаждения, желание получать без наслаждения действовать не хочет, но просто мертво, ничего не поделаешь тут. И вот тут человек понимает, если бы была поддержка со стороны группы, он бы пробудился на их горючем. Но это тот склад, где он сам наполняет его с помощью других. А если он от окружения не получает сейчас пробуждение, признак того, что он не вложился в окружение прежде сам, тогда у него большая проблема. И он должен подумать, как привести в порядок все эти вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, из лолишма приходит к лишма. Начинает что-то делать. Из своего опыта я бы так сказал. Привести в порядок тексты. Мне трудно читать труды Бааль Сулама, как они есть. Потому что там они... И я беру, упрощаю их. Беру какую-нибудь статью и начинаю ее переписывать в облегченном виде. Извлекаю оттуда важные точки центральные, которые, как мне кажется, есть. И вот так из этих вещей, которые это все лёлишма, конечно, ничего там кроме разума нет, понять все это, потому что сердце тут не участвует, постепенно приходит к сердцу. Бывают и другие не способы, а пути. Может быть, все-таки можно обратиться к Творцу, чтобы он немного посвятил, дал немного желания. И в этом желании ты уже сможешь двинуться. Тогда ты нуждаешься в свете, возвращающем к источнику. И это хорошо. Ты осознаешь, что ты не способен без него. Ты находишься в руках Творца. Тогда ты находишь с ним связь. Это самая эффективная вещь. Но есть еще способы. Да, Марик.
Так вот, из этого письма получается, что кроме объединения, я должен держать в голове вопрос отдачи Творцу.
Это всегда. А иначе откуда свет? Это может дать группа. Важность высшего, отдачу высшего. У нас этого нет, это противоположно фараону. Это не может быть, но группа должна помочь мне сформировать эту важность. Это приходит постепенно, очень медленно, зависит от усилий, а потом это пробуждается в голове и в сердце почти само собой. Это уже приходит. Да. Да, Гилад.
Он тут говорит так: я хочу, чтобы ты изучал педагогику, потому что это важно для души. О какой педагогике он говорит, преподавании?
Здесь Баль-Сулам хотел, чтобы он стал таким, чем-то вроде судьи. Рабаш изучал, получил подтверждение, прошел экзамены на рабанут и у раба Зоненфельда, и у раба Кука, и у раба Кука. Они между собой, у них у самих между собой были хорошие отношения, но их общины, у них были столкновения мнений, противоречия. Раб Зоненфельд был остро, ультраортодоксальный очень, а раб Кук... Это он был за полную страну Израиля и так далее. И Баль-Сулам хотел, чтобы Рабаш прошел экзамены и у одного, и у другого, и получил удостоверение. Здесь это был немножко политический вопрос. Не в смысле политики государственной, а политика между разными течениями в иудаизме. Он думал, что таким образом ему будет легче распространять науку Каббала, если будет принято и подтверждение и у рава Зоненфельда, и у рава Кука. Что из этого вышло, мы знаем. До сегодня это все тянется. И еще много лет пройдет, пока это изменится. Да?
Он пишет, что во время, когда находимся перед царем, и когда пробуждается злое начало, и ему говорят, ты прав, но пока сейчас не время. Это что, вот такой подход к злому началу, который сейчас вдруг пробудилось?
Я не знаю, о чем ты говоришь.
Но остерегайся ловушек злого начала, который как раз желает печали человека во время занятия вослужением Творцу. В такой момент говорят злому началу, несмотря на то, что ты прав, все же погоди, ибо есть у меня назначенный для этого час. И тогда буду думать об этом, а не когда стою я перед царем.
Ну?
Так вот вопрос, в этом работа со злым началом, которое пробуждается?
Да. Один из видов работы с ним, если ты сейчас занят чем-то, и вдруг пришла посторонняя мысль, ты можешь отодвинуть, сейчас не время. Мы это видим здесь по вопросам. Вдруг пришло в голову ему что-то кому-то, он тут же поднимает руку. Даже не думает в соответствии с тем, что мы учим, тут же руку поднимает. Это нехорошо. Поэтому всему есть свое время. Мы переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.